День добрый, дорогие друзья. Продолжим изучение трактата Недарим. Сегодня мы с 81-м листом нашего трактата. И мы на прошлом уроке остановились уже здесь, на пятой строчке, поскольку Гемара исследовала там позицию Раби Йоси и пришла к выводу, что действительно Раби Йоси считал, что не стирать одежду – это даже хуже, чем не купаться самому. И посмотрите предыдущий урок, с чем это связано. Теперь Гемара продолжит эту тему и перечислит сейчас несколько важных моментов, которым нужно придавать особое значение, нужно с ними быть особо осторожными. Особо невнимательными, по-русски говорят. На иврите говорят особо осторожными. Вот. И эти три вещи, они были посланы в Вавилон мудрецами земли Израиля, поэтому Гемара их называет шалхумитам, послали оттуда. Оттуда имеется в виду из земли Израиля, поскольку, еще раз, Талмуд, который мы изучаем, он вавилонский, и поэтому, несмотря на то, что мы сейчас живем в земле Израиля, а вы живете везде, где вы смотрите нас, все равно речь идет в нашей книге, или в наших книгах, от имени мудрецов Вавилона, которые писали относительно себя. Шалхумитам имеется в виду, послали оттуда, откуда из земли Израиля. Давайте обратимся к тексту. Это пятая строчка сверху на 81а, пей алеф, амуд алеф, даф и юми. Мы продолжаем. Итак, говорит Гемара, шалхумитам, послали оттуда, изару, то есть будьте осторожными, беар вувиса. Будьте осторожны с грязью, с этой грязью, которую мы объяснили, говорит Раши, бегангу депираши, депирашну, то, что мы объяснили. То есть, все, что мы объяснили, вот эти вот арвувиса, имеется в виду три вида грязи. Грязь на одежде, грязь на голове и грязь на теле. Нужно стараться быть все время чистыми, поскольку грязь на волосах приводит к слепоте, говорит Гемара, грязь на одежде приводит к сумасшествию, а грязь на теле приводит к кожным заболеваниям. Это то, что мы сказали. Мы все прекрасно понимаем, что это, ну, как бы более-менее так и есть. Единственное, что почему грязные волосы приводят к слепоте, мы не очень понимаем, а так все остальное, в принципе, нам достаточно понятно. Вот. И, значит, Гемара говорит, что на самом деле прислали из земли Израиля сообщение, послание о том, что нужно за этим следить. Дальше. Вторая вещь. Изару бахабура. Будьте осторожными, будьте внимательны к тому, чтобы учиться бахабура, имеется в виду в группе. То есть не учиться в одиночку, а учиться в группе, поскольку изучение Торы в группе, оно обогащает. Всегда, если есть друзья, если есть единомышленники, то они продвигают друг друга гораздо быстрее, чем человек продвигается самостоятельно отдельно. Ну, в этом вопросе, конечно, существуют определенные индивидуальности. Люди, которые лучше или быстрее, или продуктивнее, они развиваются самостоятельно, но, как правило, человек лучше развивается, когда у него есть рядом ешива, койлель, друзья, которые учат одну и ту же тему, это развивает человека быстрее и продуктивнее. Дальше говорит Гемара. Изару относительно внимательно бебней, ага, бебней они к сыновьям бедным. Шемихем тице Тора, ибо из них выйдет Тора. И тут есть простое понимание. То есть, будущими мудрецами Торы будут сыновья бедных людей. Это простое понимание этого высказывания Гемары. И Ран объясняет, поскольку они очень непритязательны. То есть люди, дети, родившиеся в бедных семьях, у них нет много запросов, им не нужно много материальных условий для того, чтобы продолжать учиться, для того, чтобы заниматься. И поэтому Ран говорит, что нужно стараться обучить их Торе. Во-первых, поскольку, говорит Ран, «эн ле меса кахер», у них нет другого бизнеса. Но и второе, говорит Ран, что да, там шфилалем, они еще и не гордецы. Вот, еще, поскольку им, они не ведут себя, у них нет гордыни, раз нет гордыни, то есть желание получать. Теперь есть другое объяснение этой геморы, не как рано его объясняют, что они им это те, которые не учились. Те, которые не учились с детства, а именно балей тшува. То есть те люди, которые пришли к Торе уже в зрелом возрасте, и они бней аним, да, и они, эти люди, имеют такую жажду к Торе, что и Тора выходит из них. То есть как бы человек, которого родители у него, родители у него были амеарцот, они были неграмотные люди, не знающие люди, у него возникает жажда, он как бы видит вокруг себя, да, Тору, он видит вокруг себя религиозных людей, то есть как бы мы говорим о том, что общество, да, религиозное, и у него возникает естественное желание узнать, о чем, собственно говоря, здесь идет речь. То есть если родители его были бедны в Торе, то он начнет, у него возникнет естественный интерес. Несколько раз ты наблюдал, что несмотря на то, что родители у парня, они отнюдь не знающие люди, но у него возникает живой интерес, никто его не заставляет, опять же, да, и поэтому этот живой интерес, он ничем не гасит. Иногда бывает, что родители, это следующий наш вопрос, что родители Талмидей Хахамим, мудрецы Торы, да, отец или там, ну, как бы мама происходит из семьи больших мудрецов Торы, и поэтому есть такая дреша, есть такое требование как бы к ребенку учиться, которое создает у него антагонизм, да, она создает у него как бы желание, любая сила действия, она по закону, третьему закону Ньютона, она возникает, как бы провоцирует силу противодействия, и поэтому ребенок учиться не хочет. Вот, поэтому как раз те люди, которые сами мало чего представляют из себя в Торе, часто у них, да, бывают дети, которые в Торе, да, что-то из себя представляют. Вот, то есть несколько разных аспектов понимания этой геморы возможны. Вот, гемора приводит стих Шинеймар, Язель маим мидалев, да, потечет вода из медальёв, из нижних мест или из бедных мест, то есть по-разному можно понять этот стих книги Бамидбар. Шемихем ты цетра, ибо из них выйдет Тора. Вот. Это одно высказывание. Задает гемара вопрос. Мипней ма, по какой причине эйн мацуем талмиды хоим лацес талмиды хохоми мибнеем? По какой причине, задает гемара вопрос, это вопрос вопросов, да? Почему не бывает эйну мацуем, то есть не встречается или не часто встречается талмиды хохоми, мудрецы Торы, знатоки Торы, ученики Торы, ученики мудрецов, лацет, выйти, талмидей хахомим, мудрецы Торы, мибнеем, из их сыновей. А тут Ран говорит тоже интересную вещь. Ран говорит, шерубом эйно бней тойро. Ран говорит, лацет, мибнеем, шаль аров, что в большинстве своем эйно бней тойро. Сыновья талмидей хахомим, они не сами не бней тойро, не сыновья Торы. Бывает такое достаточно часто встречающееся явление, говорит гемара, что дети ярких мудрецов Торы, или знающих мудрецов Торы, сами-то мудрецами Торы не являются. А гемара говорит, почему это так? Омар рав Йосеф, сказал рав Йосеф, шело йоймру, чтобы не говорили люди, Тора Йеруша Гилая, что Тору они наследуют. Да, она для Тора для них это наследный удел. А мы учили гемару, которая говорит, что если есть в трех поколениях Тора, то она потом будет возвращаться. Почему? Потому что написано у царя Соломона «Хута бимхира, хута мишуля, ашло бимхира и натек». Тройная нить, она не быстро оборвется. Мы учили это в трактате «Ктубот». Но здесь вот такая интересная вещь, что если есть поколение мудрецов Торы, да, и там нет вот этой идеи, что она уже, Тора будет возвращаться на свое постоянное место, то часто может быть такое, что дети мудрецов Торы не будут мудрецами Торы. Почему? Потому что «Шело йоймру», чтобы не сказали «Тора Еруша Елоэм», «Тора у них наследное удел», «Тору можно наследовать». То есть Тора, на самом деле, она позволена, она дозволена, она предоставлена любой, кто хочет ее взять, как написано, Тора лежит в углу, да, имеется в виду свиток Торы, но имеется в виду любые книги, как бы, да, и возможность изучать Тору лежит в углу. Всякий, кто захочет, может пойти ее и взять. У каждого есть своя одинаковая возможность. Все равноправны в плане изучения Торы. Все, кто хотят, могут ее изучать. Так? И нельзя сказать, что только те, у кого папа Талмидхохам, да, а вот у него сын будет Талмидхохам тоже, он ему Тору даст в наследство, ничего подобного. Совершенно не факт, это не обязательное, нет в этом какой-то четкой зависимости. Это первое ответ Рабби Йосефа. Единственное, что я не понимаю никогда в этом высказывании Гемары, что, ну, это же всегда свобода выбора человека. Почему мы говорим, что, ну, есть поскольку Тора, она ло Йеруша, Тора ло Йеруша, поэтому... У него сын не Талмидхохам, некого какого-то другого, какого-то Талмидхохама. Ведь это просто выбор, как бы. Его сын сделал такой выбор. Он не захотел учить Тору, захотел заниматься чем-то другим. Почему это вопрос Йеруша или не Йеруша? То есть это всегда, то есть как бы сопоставить немножко вот это два компонента. С одной стороны, кто нам хочет сказать, что, чтобы не сказали, что Тора, она наследство? Всевышний? Всевышний хочет специально делать, получается, чтобы некто, сын его не был Талмидхохамом, потому чтобы мы не сказали, что Тора она наследное дело. Ну, в смысле, то Всевышний вмешивается в свободу выбора этого молодого человека, у которого папа Талмидхохам. Нелогично. В Рамбаме написано, что Всевышний не вмешивается в нашу свободу выбора. То есть, как бы, не очень понятно, где, собственно говоря, проявляется эта идея, чтобы не сказали люди. Не очень понятно. Или, возможно, что есть такое явление. Ну, не очень понимаю, как бы, где эта идея Рабби Йосефа, она проявляется. Вторая идея, говорит ее Рав Шешет, Брейда Равиди. Рав Шешет сын Равиди говорит, оймер кадеши ло изгадру аля цибур. Чтобы мудрецы Торы, они ло изгадру аля цибур, чтобы они не вели себя надменно над общиной. Или сыновья их, которые чтобы они не возвышались над общиной, поэтому их сыновья не становятся мудрецами Торы. Марзутра говорит, «Мипнейшен мизгабрим аля цибур». Не потому, чтобы они не начинали гордиться над общиной, а потому, что некие мудрецы Торы или некие их дети, тут есть два варианта понимания, да, они ведут себя немножко надменно над общиной. И это причина, что они, их дети, не наследуют Тору, не становятся тоже мудрецами Торы. Вот здесь это понятно, что это некий выбор их, этих мудрецов Торы. То есть за счет отсутствия нужной скромности, за счет отсутствия нужного отношения и за присутствие некой гордыни, то это понятно, что либо родители, так сказать, они, ну, как следствие из этого, не заслуживают получить Тору в последующие поколения. Это вещь понятная, как бы, да, что это некое, ну, условное, я не люблю слово, это наказание, да, в кавычках, скажем, да, это следствие некой ошибки, да, последствия некой ошибки, что Тора не остается в этой семье, поскольку, зная Тору, эти люди... немножко себя несли, да, это привело их к определенной надменности, и как следствие из этого Тора уходит из того места, где нет нужной должной скромности. Вот. Раваши, оймер Раваши говорит, мишум декор или инши хамри, поскольку они людей называют ослами. Не очень понимаю, что здесь Раваши добавляет, как бы, то есть они ведут себя надменно, просто ведут себя надменно, или просто да, они пренебрегают людьми из-за Торы, которые у них есть. Они людей, которые не знают Тору, называют ослами. Вот это вот определенные Талмидей Хахамим, они не просто ведут себя надменно, а еще и позволяют себе какие-то обзывательства. Может быть, Раваши говорит, что вот это причина. То, не знаю, опять же, как понять вот это высказывание. Может быть, есть какие-то... Равина предлагает свою версию. Номер Шеэн, он говорит, Шеэн миборхим батойрат хило. Эти дети... Мудрецов Торы, они не благословляют на Тору изначально. И вот это уже интересная вещь. Что значит не благословляют на Тору изначально? То То есть они не благословляют на Тору. Иран говорит в том нусахе, то есть в той формулировке, как мы благословляем. И нам приводят высказывание, оно сейчас про храм будет. И оно как бы пришло нам показать, что неблагословение на Тору может быть причиной огромных бедствий. Это то, что нам хотят сейчас сказать, как бы, и мы как бы этот блок сейчас объясним и прочитаем. Нам нет смысла сразу бежать туда, в этот блок, мы вот и так понимаем. Но что здесь написано? Здесь написано, что они начинают Тору изучать с самого утра, они все время ей занимаются. Но что? Но они на нее не благословляют. И что это значит? Она не имеет в их глазах достаточного значения. То есть, на самом деле, я в свое время слышал от своего учителя в Ешиве, Рав Броер, наш Машгех, он говорил такую вещь, что есть, в принципе, такое явление, я это часто вижу, между прочим, вот в общении со многими людьми, что Талмид Хохам и Амаарец, то есть человек, который знающий Тору, и человек, который Тору не знает, то когда между ними есть какая-то дистанция достаточно большая, то неграмотный человек относится к мудрецу Торы как бы с должным почетом, пиететом и уважением. А Гемара в трактате Баба Мециа говорит, что как только Амаарец, он сначала смотрит на Талмид Хохама как бы, как на золотые сосуды, когда Талмид Хохам с ним поговорил, он начинает на него смотреть как на стеклянные, его ценность в глазах уменьшается. Если они поели вместе или выпили, то человек, он перестает чувствовать дистанцию и уважение к Талмид Хохаму и относится к нему уже как к посуде, сделанной из клей глолем, это называется, из навоза. Да, то есть посуда из навоза. То есть его ценность Талмид Хохама в глазах Амаареца, она обратно пропорциональна расстоянию между ними. Да? Или нет, прямо пропорциональное расстояние. Наоборот, прямо пропорциональное расстояние между ними. Чем больше расстояние, тем больше ценность. Чем сокращается расстояние, да, тем меньше ценность Талмид Хохама в глазах Амаареца. Теперь то же самое можно сказать про Тору саму. То есть, эти дети, которые выросли к Торе на очень близком расстоянии, они не привыкли ценить Тору. Почему? Потому что Торы у них и так много. Это как будто и так богатый человек, он не осознает, насколько он богат. Теперь, то, что вот этот пример в трактате Баба Меция, он там есть дополнительный нюанс, да, что поскольку Талмид Хохам, он как бы издалека кажется таким небожителем, да, а пообщавшись с ним, ты понимаешь, что он разговаривает, что он ест, что он пьет, что у него есть какие-то недостатки, может быть, у него есть какие-то свои нюансы. Но человек перестает понимать, что вот эта вот Тора, которую он знает, она ценна. Раньше он воспринимает только его Тору. А потом он видит живого человека. И когда он видит живого человека, это и вот то, что лицом к лицу ему видно, заслоняет те знания и ту Тору, которую он на самом деле человек отнесет. И поэтому часто он перестает ценить как бы эти знания. Это пшат там в Абмицы. Здесь то же самое по отношению к Торе, которые живут и которые дышат, вот эти вот дети в семьях Талмид Хохамим, они часто не ценят ту Тору, которая, как бы она, как говорят, денег куры не клюют, как бы, да, то есть поскольку их очень много, то они уже перестают к ним обращаться. То есть этот золотой, который валяется на полу, курица его уже не воспринимает как что-то не особенное, как что-то особенное. То же самое и здесь. Как бы слова Торы, они воспринимаются как какая-то очень обыденная вещь. И это, как бы, символом этого является то, что они сначала не благословляют на Тору, не видят особого смысла, ценности на нее благословлять. Теперь Гемара приводит нам доказательство, что это так, из известной истории «Домар Рав Юда, Омар Рав», ибо говорил Рав Юда, говорил Рав, «Май диктив», что написано в словах пророка, «Ми хо иша хахам ве явин эт зот», «Кто тот человек мудрый и поймет это?» А за это написано в словах пророка Ирмияу, «Ми ха иша хахам ве явин эт зот», «Кто этот человек мудрый и поймет это?» «Ве ашер дибер пи ашем», который говорил, говорили уста Господа, «Эйлав», к нему, «Ве ягиду», и пусть скажет ее, «Альма хо овдо хо орец», почему была потеряна земля? Ницисо камидбар. Она была подожжена, как пустыня, меблиовер, без проходящего. То есть вопрос, почему была потеряна земля, имеется в виду разрушение храма. Иран тут поднимает эту тему и объясняет, что он говорит. Ну, давайте сначала дочитаем, что говорит Гемара. Гемара говорит так. «Давар зе нишалли хахамим». Этот вопрос задавали мудрецам, веленевим и пророкам. «Вело пиршу», и они не смогли ответить. «Адче пирша кодж боху беацме». Пока сам Буре Олам, Творец мира, Святой и Благословенный, он должен был это объяснить. «Дектив», ибо написано «Вайомер Ашем», и сказал Господь «Аль озвом эс той роси», то, что они оставили мою Тору. Говорит Гемара, «Хайну ло ишому бекойле», то же самое, что не слушали моего голоса, «Хайну ло олхобо», не шли по пути ее. Это же уже написано, как бы, зачем написано, что они оставили мою Тору. Омар Рав сказал, Шейн ми борхим батой ротхила, что они не благословляли на Тору в начале. Непонятно. Во-первых, тут написана такая идея, что задавали вопрос пророкам, задавали вопрос мудрецам, никто не мог ответить, за что было разрушение храма. Мы сейчас не входим, речь идет про первый храм или про второй, это нужно для этого поднять гемору в трактате Юма. Но в какой-то момент за какое-то разрушение храма, скажем так, либо за первый, либо за второй, мы сейчас оставим этот вопрос, но никто не мог дать ответ, почему это произошло. Кроме самого Всевышнего, который сказал за оставление Торы. Теперь за оставление Торы и мудрецы, и пророки должны были элементарно это ответить. Значит, оставление Торы, оно было не на простом, на элементарном уровне. Значит, оставление Торы, оно было где-то в сердце, где-то в отношении. И только Всевышний, который знает сердце каждого человека изнутри, может дать ответ на этот вопрос. И он дает, он говорит, они не благословляли на Тору изначально. Значит, они, может быть, даже ей занимались. Но она в их глазах не имела ценности, не имела значения. Она для в их глазах была обыденной вещью. Поэтому они не считали нужным поблагодарить Всевышнего и почувствовать ценность этой мудрости. Более того, они не придавали ей какую-то божественную мудрость. Они воспринимали ее как обычный предмет. Я сегодня обучал своего ученика. У меня есть частный ученик с утра до Дафаями. И вот я с ним говорю, он говорит, Гемара это предмет. Он говорит, меня достал этот предмет. Он такой сложный такой подросток, ему тяжело учиться. Он говорит, меня достал этот предмет. Я говорю, Шмулик, говорю, это не предмет. Это не предмет, это божественная Тора. Это божественное откровение, которое мы получили на горе Синай. И мы к нему так должны относиться. И если мы к нему относимся просто как предмет, у нас есть там предмет Гемора, математика, физика, химия, там, не знаю, алгебра, история, обществоведение и так далее, то это мы теряем всю суть как бы изучения Торы. Это то, что, мне кажется, здесь написано. Давайте посмотрим, как это объясняет Ран в тексте. Практически всего я уже процитировал. Просто хочу, чтобы вы ознакомились непосредственно с источником. Азран говорит так. Медиктив. Из того, что написано «Вайомер Ашем», сказал Господь, «Аль озвом эс той роси», за оставление Торы, «Михлаль», следовательно, «Делейка де йода», значит, никто не знал, «Ле адури тайма», вернуть от причину, то есть дать ответ, «Эло акодыш боуху», а только Всевышний, «Билхуд», ну, а Всевышний только, да, «Умацати бы мигила с Торами», я нашел свиток скрытый, «Шелярав рабейну йойна», Рава Рабейну Йойна, Зихроно Левраха, пусть память о нем будет благословена, Декра Декора, Эхи Декро Де Хахидай, ибо стих так уточняется. Дальше Лобирху Батой Ратхило, то, что они благословили на Тору изначально, Овда Орец, была потеряна земля, да им Ита, потому что если бы Алёзу Место и Роси, Кипашто, если бы речь шла об оставлении Торы как просто, ну, как бы в простом его понимании, Машма, Шоозвоеса Тойра, они оставили Тору, вело хайо ойским, они не занимались ей вообще. Кашиниши или хахоми, когда спросили у мудрецов, у ленавим, у пророков, лама ло пиршу, почему они не могли это объяснить? Вало давар галуеву, ведь это открытая вещь. Вы калли фарыш, легко объяснить. Эло вадай, только нужно сказать. ойским гою батой, значит, они занимались Торой, томит постоянно, в лефиках, и поэтому гою хахомим невиим тмеим. Поэтому мудрецы и пророки, они удивлялись. Альма обдо орец, почему земля была потеряна? А чепир шакош боуху беацмы, пока не объяснил Всевышний сам. Шиу йо идеа миим киалев, он знает глубины сердца. Шилой гою ми ворхим батойру тхила, не благословляли на Тору изначально. Клоймар, то есть, шилой гоису а тойру хашува бейнеем, не была Тора важна в их глазах, коль как настолько, шие рауй, чтобы было пригодно ли варехале, а благословлять на нее. Шилой гою ойским балишма, они не занимались ею во имя нее, мисоих каах, и из этого гою мизалзелем биберкоса, они поэтому пренебрегали ее благословением. Вайну лой холхубо, это значит, что они не шли по этому пути. Клоймар, то есть бекаваноса в ее намерении, они не шли с ее намерением, в лишма, во имя нее. Элу диври арав, ахосид, это слова равина хасида, зихруно левраха, пусть память будет благословена, вемноим, и они достойны, гауим, пригодны, лемиши амором, тому, кто их сказал. То есть, как бы, мне очень хотелось вам зачитать этого рана, потому что, во-первых, мы видим его отношение к Рабейну Йойну. То есть сам Ран, который мы уже как бы вот 80 листов идем вместе с ним по трактату Недарим, и мы видим, какое у него отношение к Рабейну Йойну, который был где-то примерно за, может быть, 2-3 поколения до него, был известный и почетный раввин, знающий, и он назывался Рабейну Йойну Ахосид, да, и вот как он относится, говорит, Рабейну Йойна объяснил, и слова его, они пригодны и красивы тому, кто их сказал. Мне кажется, что как бы любое слово лишнее, оно только портит это высказывание рано. Вот. Идем дальше в Гемаре. Говорит Гемара, Исибар Иуда, лой аса ли митифто, Исибар Иуда как-то не пришел в Ешиву Раби Йоси, тлоса йоми, 3 дня подряд. Ашкехей Вардимус бе Раби Йоси. Встретил его Вардимус, сын Раби Йоси, из которой объясняют, что это был Минахем, сын Раби Йоси. Омар лей май таймэ лой аси мар. Спросил его, по какой причине не пришел мой господин лебей Мидраша в место изучения Торы, деаба моего отца, гат лата йомин, уже 3 дня. Омар лей, китаймэ даавух лой едану, ибо я причины высказывания твоего отца не знаю. Гейхе и сой, где она есть? Омар лей, сказал ему сын, Лей мамар, скажите, господин, Майк и Омерлей, что вам было сказано? Дильма едану тайми, может быть, я буду знать объяснение. Омерлей сказал ему, годы тайни, то, что мы учили в Брайте, Раби Йоси Омер, Квисосен, Койдмин, Лихай и Ахейрим. То, что мы учили в Брайте, мы возвращаемся к этой Брайте, которую мы и обсуждали в конце предыдущего урока. Говорит Гемара, Раби Йоси Омер Квисосен, их стирка Койдмин, она прежде, чем Хай Ахерим, чем жизнь других людей. Кром Онуран, как так можно сказать, без того, что у тебя есть какой-то источник в стихах Торы, пророков, Писаний, что ты, как ты можешь это сказать, не имея на это источник в Торе? То есть, интересно, скорее всего, у него не было этого обоснования Шмуэля, потому что Шмуэль объясняет это на логическом уровне, все очень понятно, что стирка, как Шмуль говорит, он приводит человека в сумасшествие, это более сложная для лечения проблема, чем кожные заболевания, как мы прочитали. То есть, наверное, эта идея Шмуля не была известна всем, потому что иначе бы она не нужно было искать стих, но он ищет именно стих в Торе. Омерлей отвечает ему, дективу написано у Миграшеем ию лебеемосом. Написано так в книге Бамидбар про города, которые должны быть даны левитам. И написано так, и будут города им для того, чтобы там лашевис, имеется в виду сидеть, дословно перевод, имеется в виду жить, у миграшеем, а пространство пустое вокруг городов, и ю лебеймосом будут для их скота, улерхушем и для их имущества, улеколь хайосом, и для всех их хайосом. И тут вот вопрос, что имеется в виду, сейчас Гемара задаст вопрос, что такое хайосом. Что такое хайосом? Дословный перевод это животные их, или жизни их, или что это, что имеется в виду? Гемара задает вопрос. Интересно, что в цитатнике, как бы вот этот цитатник, нам приводится весь пасук. И вопрос он как раз именно с этого последнего слова. А как раз в цитате, которую приводит Гемара, она же сокращает, Там как раз основного слова, из которого как бы вопрос идет, там нет. А Гемара говорит «Майх Йосом», что имеется в виду «Майх Йосом», что имеется в виду «Хайосом», их жизнь, или «Махайо», если ты хочешь сказать «их животные». «Вало хайо бихлаль бехеймуи». Животные, имеется в виду скот, то есть может пасти скот. Не нужно упоминать, что и животные тоже, их тоже, они во множестве, скот уже упоминается, и животные тоже. «Эло май хьосом». Что имеется в виду хьосом? «Хьюс и мамаш» – жизнь. Ну, пшита, что для этого это, да, что они могут там жить. «Эло лав», а только о чем идет речь? «Лав квиса» – имеется в виду стирка, которая обеспечивает какую-то жизнедеятельность необходимую, которая сравнивается буквально с жизнью. То есть получается, что квиса – да ика цара дербвиса, поскольку есть вот это страдание от грязи, это страдание от невозможности постирать, оно сравнивается как бы с жизнью. И отсюда, говорит Раби Минаха, мой отец выучил, что не стирать – это как будто потерять возможность нормально, качественно жить. И поэтому он считал, как считал, что постирать жителям этого города – это даже важнее, чем напоить жителей другого города. Но мы уже на прошлом уроке говорили, вопрос, существует ли все-таки у жителей Нижнего города возможность попить в другом месте – об этом поспорили Ахаройним, но вот здесь у нас есть высказывание Шмуэля и есть высказывание сына Раби Йоси Раби Минахама. Интересно, они взаимозаменяемы или нет? Этот вопрос мы пока оставим без ответа, просто на него укажем. То это будет 81А, и Безрат Ашем на следующем уроке мы продолжим прояснять позицию Раби Йоси, как ее понимать. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.